Наша телевизионная передача называется «Уроки православия». И на этих уроках мы учимся быть христианами, то есть учимся, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, внимать себе, изучать закон Божий, исполнять евангельские заповеди. Делать это человеку необходимо для того, чтобы видеть свои страсти и вести с ними борьбу. Но перед взорами ума, исцеленного Евангелием, отмечает святитель, открывается иная картина. Кто смотрит на мир чистым духовным оком, тот способен увидеть и страшную пропасть падения всех людей, всего человечества. И тогда уже многие события, происходящие в мире, представляются нам в ином свете, а именно, как Господь через самые разные обстоятельства ведет людей ко спасению, и как люди соглашаются или отказываются идти этим путем. А еще можно будет рассмотреть многие глубокие причинно-следственные связи и по-особому отнестись к тем юбилейным датам, каких в календаре всегда находится немало. Так и нынешний год в нашем Отечестве юбилейный. Свершившиеся 100 лет назад революции, сначала февральская, а затем и октябрьская, разрушили до основания прежнюю Русь. Пала монархия, народ был втянут в гражданскую войну, страна в смуту. Почему это произошло? И как нам, православным, относиться к такому юбилею? В поисках ответа на подобные вопросы наши уроки православия нередко превращаются в уроки истории. И ближайшие из них мы объединили в одну общую тему – «Царь и революция», 1917 год. И эти уроки мы также начнем с вопросов. А найти ответы на них нам поможет преподаватель Николо-Угрешской духовной семинарии, доктор исторических наук Владимир Михайлович Лавров.
Почему был свергнут выдающийся глава государства российского Николай II, который вывел Россию на первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития, когда о России говорили как о русском экономическом чуде? Почему был свергнут верховный главнокомандующий Николай II, который подвел страну к победе в Первой мировой войне, который заключил с союзниками договора о том, что после общей победы мы получаем Константинополь, Босфор, Дарданеллы, выход в Средиземноморье и становимся самой мощной военно-экономической державой в мире, сейчас бы сказали, сверхдержавой. Почему? Почему эта трагедия 1917 года произошла? Когда мы прошли точку невозврата? Когда начиналось то, скапливалось то, что взорвалось в феврале-марте 1917 года? Можно говорить о годах. Можно говорить о десятилетиях, а можно говорить и о столетиях, как в течение которых накапливались негативные явления, сказавшиеся в начале 1917 года. Думаю, что у истоков вот этого негативного процесса стояла эпоха Петра I, императора, который создал огромную, великую Российскую империю, и тем не менее в его царствовании Были моменты, которые имели отдаленные, очень сложные, тяжелые последствия. Прежде всего, церковная реформа. Сначала Петр I не разрешил, не позволил, не дал выбрать нового патриарха, потом вообще отменил патриаршество, заменил руководство, повседневное руководство церковью синодом, во главе с обер-прокурором синода, которым царем назначался светский человек. Был случай даже, когда был назначен неверующий человек. Петр I стал превращать церковь в своего рода коллегию государственную, очень зависимую от государства. Церковь оказалась как бы вот в таких объятиях, в которых трудно было даже вот пошевелиться. И к этому добавим и то, что Петр велел раскрывать тайну исповеди. Если священник что-то слышал подозрительное, то должен был доложить. Вот все это вместе взятое, огосударствление, прежде всего, православной российской церкви, имело отдаленные последствия. Какие? Церковь стала восприниматься постепенно, а в самой большей степени во второй половине XIX, в конце XIX, в начале XX веков, церковь стала восприниматься как своего рода придаток государства. Церковь стали многие отождествлять с самим государством, хотя это было не точно и неверно. Но, тем не менее, эти процессы шли. И они шли со времен Петра I. А теперь давайте задумаемся. Петр отменил патриаршество. А как нам не хватало патриарха в тяжелейшие дни февраля-марта 1917 года. Вот если был бы такой патриарх, вот как Гермоген, как святой Гермоген, и он сказал бы народу: «Не благословляю, что вы творите?» Ведь другая ситуация была бы в стране. Но патриарха вообще не было. Кто так мог сказать? Вот сложность ситуации. Второй момент, за который ответственен Петр I. Именно он перестал созывать земские соборы. Причина та же, что и отмена патриаршества. Отменяя патриаршество, Петр не хотел с кем-то делить авторитет власти, не хотел, чтобы рядом был человек, пользующийся большим уважением в православной стране, который мог бы советовать непосредственно, с чем-то, может быть, даже не согласиться, как бывало раньше. Петр этого не хотел. Он хотел единолично править, имея абсолютную власть. То же самое Земский собор. С ним должно было советоваться. Земские соборы стал собирать еще Иван Васильевич Грозный. 1549 год, первый Земский собор. Приезжали в Москву люди из разных земель, были представители разных сословий. Земский собор имел только право совещательного голоса, но было понимание, что нельзя успешно руководить такой огромной страной только из Кремля. Нужен какой-то посредник во взаимоотношениях к власти и сословий, земель. И хотя Земский собор имел совещательные функции, но если целое сословие, допустим, духовенство или купечество о чем-то просит, даже в самой верноподданнической форме, вот попробуй не учти эти просьбы. Ведь государь должен учитывать интересы различных слоев, вовремя о них узнавать. Земский собор давал такую возможность, причем он совмещался даже с очень жесткой, сильной диктаторской властью Ивана Грозного. И тем более с тем, что было потом. Причем бывали моменты, когда совещательный Земский собор был вынужден выполнять функции, ну, сейчас бы сказали, учредительного собрания или парламента, но тогда таких слов не было. То есть он принимал обязательные решения. Почему? В 1598 и в 1613 годах сложилось так, что нет царя. Нет. Нужно избирать, нужно принимать решения. И вот в таких вот ситуациях оказывалось, что Земский собор принимает обязательные решения. И избирали царей в 1598 году, Бориса Годунова в 1613 году, Михаила Федоровича Романова. Были различные кандидаты, было острейшее обсуждение. Скажем, собор 1613 года представлял 50 городов. Были представители даже от крестьянства. Было несколько кандидатур. В середине работы Земского собора был устроен перерыв. Участники собора разъезжались на места, советовались по кандидатам. Был устроен всероссийский пост, молились за то, чтобы принять правильное, богоугодное решение. Вот как это происходило. А если даже брать ситуацию, когда были только совещательные функции, то тут можно вспомнить соборы 1653 года. Малороссия, или Украина, как сейчас говорят, обращалась к русскому царю, к Алексею Михайловичу, отцу Петра I, обращалась с просьбой принять в состав России. Малороссы или украинцы тогда находились в составе польско-литовского государства Речи Посполитая, терпели притеснения, особенно религиозные, да и национальные, и просились в Россию. Но что такое принять Малороссию в состав России? Это значит, будет война с Польшей. Еще недавно поляки в смутное время были даже в Москве, в Кремле, и вот новая война. Царь собирает земские соборы. Говорит об этих просьбах малороссов и предлагает решить, как быть. Если мы принимаем Малороссию в состав России, то будет война. Сколько она будет длиться, неизвестно. Чем закончится, кто скажет. Вот вы готовы, участники Земского собора, идти на войну, садиться на лошадей, погибать, а кто останется дома, то должен будет платить большие налоги, подать, и вы к этому готовы? Вот что обсуждалось. И Земский собор решил, да, готовы. Царь имел право, полное право, сам принять решение. Но вот бывают такие случаи в истории, когда нужно принять решение всем миром, принять соборно, по православному, всем, и всем нести ответственность. И нужен Земский собор. И он был, и он принял историческое выдающееся решение о принятии Малороссии в состав России, затем была Переяславская рада в Малороссии. Вот так это происходило неоднократно. Последний Земский собор был при старшей сестре Петра I, царевне Софье. Петр перестал собирать. Ни с кем вот так вот советоваться, как раньше советовались, не хотел. Шли годы, десятилетия. Что мы имеем во второй половине XIX века? Император Александр II проводит выдающиеся реформы, направленные на развитие буржуазно-рыночных отношений. Здесь нужно вот о чем сказать. У буржуазно-рыночного строя есть определенные особенности. Вот очень богатый человек, купец, промышленник, миллионер, он всегда найдет доступ в нужный кабинет, так или иначе добьется того, чтобы учитывались его интересы. Но когда идет бурное развитие капитализма, то возникает очень широкий слой средней и мелкой буржуазии. Вот средний буржуа, он не откроет дверь нужного кабинета в правительстве. Ему нужен посредник. Что это за посредник? Это какой-то представительный орган, парламент или политические партии. Он их финансирует, он в этом процессе участвует, и такой посредник необходим. Это может нравиться, это может не нравиться, но вот буржуазно-рыночная экономика, буржуазно-рыночный строй без этого не функционирует успешно. И понимание, что это необходимо, было у Александра II, у тех людей, которые его окружали. И 1 марта 1881 года утром Александр II подписал два очень важных указа. Один указ о том, что Государственный совет, совещательный орган, состоявший в основном из бывших министров, вот в этот Государственный совет частично избирали снизу членов этого совета. Другой указ – создавалась специальная комиссия, особая комиссия, совещательная, которая рассматривала важнейшие законопроекты, решения, которые предстояло принять. Вот это он подписал. При этом сказал, что я понимаю, мы идем навстречу Конституции. Ну, до Конституции было более чем далеко, но во всяком случае это такая вот минимальная, такой минимальный шаг в сторону создания какого-то представительного учреждения. Хотели сделать этот шаг, посмотреть, что будет дальше, может, какие-то последующие шаги сделать. Во всяком случае, решение в верном направлении, и было намерение Александра II и дальше как-то двигаться, вот смотря что получается, двигаться в этом направлении. Но в этот же день, днем, Александр II был убит народовольцами, социалистами. И эти указы не вступили в действие, а вступали они в действие только после опубликования. Следующий император Александр III, сын Александра II, сначала хотел ввести в действие эти указы, потом обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев отговорил это делать, говоря Александру Третьему о том, что вот ваш батюшка слишком много народу дал свободы, освободил от крепостного права, и неблагодарный народ слишком распустился, бросил бомбу в царя. Такие были рассуждения. И надо сказать, что, собственно, практически всегда после революционных выступлений следует какое-то завинчивание гаек, если вот говорить этим современным термином. Словом, эти указы не были введены в действие. Сам Александр III с большим интересом относился к земским соборам, одобрял их деятельность и рассматривал возможность созвать земский собор в связи со своим коронованию. Были даже подготовлены соответствующие необходимые документы. Но, опять же, Константин Петрович Победоносцев отговорил это делать. Ну и так все хорошо. Александр II вывел страну на второе место в мире по темпам экономического развития. Это удавалось удерживать при Александре III. Ни одной войны страна очень большими темпами очень успешно развивается. Но зачем еще какие-то там реформы? Создание какого-то представительного органа. Не создали. Хотя я думаю, что в Земском соборе много есть такого, что чего нам сейчас не хватает. Ну, скажем, там были настоящие представители сословий, которые отстаивали интересы этих сословий. Вот так прошло царствование Александра III. Николай II, тоже ученик Константина Петровича Победоносцева, как и Александр III, Николай II, сын Александра III, вступил на престол в октябре 1894 года, а в январе 1895 года выступил впервые перед публикой в Зимнем дворце и сказал о том, что никакого представительного учреждения создавать мы не будем. Бросьте эти мечтания. Вот этот момент, когда Николай II стал расходиться с русским образованным обществом, с интеллигенцией, это очень нехороший вариант, когда власть расходится с самой образованной частью общества. Эта образованная часть может заблуждаться. Но, тем не менее, такое расхождение, как показывает исторический опыт, обычно плохо заканчивается для всех. И для образованных людей, для интеллигенции, и для власти. Может быть, не поздно было создать какой-то представительный орган и в самом конце XIX века, в самом начале XX. Разговоры об этом были даже в конце 1904 года, но дальше разговоров не пошло, а там грянула революция, и уже было поздно что-то создавать сверху. Представительный орган, Государственная Дума, была создана под нажимом революции, Первой русской революции, под нажимом улицы. Это самый плохой вариант из всех возможных. Не сверху, вот скажем, Земский собор, комиссии, а Госдума, созыв который вырвала революция. А вырванная революцией Госдума оказалась сама революционной. И в конечном счете именно Госдума обеспечила во многом победу февральской революции, свержение Николая II. Государственная Дума поддержала февральскую революцию. И придала ей видимость, ну, хоть какой-то законности. Ну, вот представьте, не было бы Государственной Думы. Были бы какие-то волнения, какой-то бунт. Но никогда бы генералитет, а от позиции генералитета зависела позиция армии, а от позиции армии зависел успех революции, никогда генералитет не поддержал бы Совет рабочих и солдатских депутатов, возникший в февральскую революцию. А Госдума другое. Вот тут какой-то благообразный образ, интеллигентные, образованные люди, там Гучков, Родзянко, Милюков, лидеры партий. Вот генералитет за ними пошел, их поддержал. Жаль, что не было какого-то представительного органа. Ну, в лучшем варианте это, конечно, Земский собор. Тогда не было бы и необходимости в Государственной Думе, очевидно, не было бы. Вот это очень сложный и важный вопрос. о том, что власть должна необходимое преобразование проводить вовремя. Не потом вдогонку под давлением улицы, а вовремя. Сделано этого не было. В результате мы получили революционную государственную думу, которая, поддержав революцию февральскую, решила во многом и судьбу замечательного императора, замечательного верховного главнокомандующего Николая II.
Свят, 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 есть.